Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Был такой интересный немецкий художник по имени Отто Вакер. Он однажды обнаружил в себе талант имитатора. И он начал подделывать картины Ван Гога, знаете, такого известного художника. И он начал продавать эти подделки в своем салоне. И эти подделки оказались настолько качественны, что крупнейшие эксперты на протяжении целых 4 лет ломали головы, пытаясь отличить настоящего Ван Гога от его имитатора. Всего Вакер подделал 30 работ Ван Гога. 6 из них эксперты признали подлинными, а одна долгое время была достоянием Национальной галереи в Вашингтоне. Вот насколько качественными были его подделки. В чем же была проблема, спросите вы? Ведь картины-то были неотличимы. Если даже эксперты, присматриваясь к этим картинам, если они смотрели их под увеличительным стеклом, если они осматривали их со всех сторон внимательно и не могли отличить, то уж, конечно же, для обывателя и подавно какая разница, Ван Гог написал эту картину или Отто Вакер. Абсолютно одно и то же. Вы придете в музей и будете восхищаться, какой великий Ван Гог. А на самом деле это написано Отто Вакером. Так в чем же проблема, спросите вы? А проблема в том, что это не Ван Гог. Стоимость подделки в силу ее истории, в силу ее происхождения, в силу ее источника намного ниже, чем стоимость оригинала. Вот так же бывает и с подделками Божьей благодати. Бывает немало в нашей жизни, в нашем мире, немало подделок Божьей благодати. Они могут быть поначалу очень похожи на благодать. Даже при поверхностном взгляде, если люди не вникают в эти вопросы, просто смотрят как бы издалека на них, то при поверхностном взгляде кажется, что это одно и то же. Но у всех этих подделок есть одна проблема. Это не благодать. Это не благодать. Источник этого действия, этой силы, этого учения совершенно иной. Поэтому это не Божья благодать. Мы начали с вами уже некоторое время назад рассматривать подделки Божьей благодати. И по-другому мы их назвали конкуренты благодати, потому что вот эти подделки конкурируют с истинным произведением искусства. Первый конкурент благодати мы рассмотрели, и это был законничество. Законничество – это недоверие Божьей благодати в спасении. Второй конкурент благодати, следующий конкурент благодати, прежде чем его назвать, позвольте мне сделать шаг назад и напомнить вам о законничестве. Законничество – это когда мы добавляем что-то к Божьей благодати как основание нашего спасения. Когда мы говорим: для того, чтобы нам спастись, для того, чтобы наша душа была избавлена от ада, нам нужна Божья благодать. Конечно же, мы этого не отрицаем. Но плюс к Божьей благодати нужно еще кое-что. Ну, например, Божья благодать помогает нам делать добрые дела, и при помощи этих добрых дел мы спасаемся. Или своими добрыми делами и всевозможными действиями, которые мы совершаем, благочестивыми действиями, участием в церковном служении и так далее, мы приобретаем Божью благодать, которая иначе бы к нам не пришла. И если мы не доделаем своих дел, то мы не приобретем достаточно Божьей благодати для спасения. Или благодать и человеческие дела действуют одновременно, стоят как бы на одном уровне и вместе трудятся для того, чтобы приобрести нам спасение. Мы рассматривали в прошлый раз с вами библейское учение, и мы увидели с вами не в одном библейском тексте, а в целом ряде очень ясных, однозначных библейских текстов библейское учение, что вот все эти вещи, которые я только что перечислил, когда мы добавляем что-то к Божьей благодати как основание спасения, это не благодать. Это изничтожает благодать. Это девальвирует благодать, лишает ее ценности. Как знаете, деньги иногда, девальвация происходит, у нас в стране было несколько раз такое, девальвация рубля, да? То вчера ты засыпаешь, и у тебя в руке 1000, это очень много, А на следующий день просыпаешься, держишь ту же самую 1000, а на нее уже ничего не купишь. Девальвация. Вот точно так же и все эти добавки к Божьей благодати девальвируют Божью благодать, лишают ее ценности. И апостол Павел, помните, говорил, что если благодать, то это уже не дела. Иначе, если по благодати, то не отдел. Иначе благодать не была бы уже благодатью. То есть, смотрите, это небезопасно прибавлять что-то к Божьей благодати. В результате конечный продукт получится не лучше, а хуже. Добавив что-то, мы разрушим благодать. И когда, возможно, кто-то из вас слушал эту проповедь, кто-то мог бы подумать, ну, что же это тогда означает, что нам нужно просто положиться на Божью благодать и живи как хочешь? Может быть, можно жить вообще в грехе? Давайте будем больше грешить, чтобы умножилась благодать, чтобы надеяться только лишь на Божью благодать, а не на свои дела. Вот это как раз и подводит нас к следующей подделке Божьей благодати. И следующая подделка или следующий конкурент благодати – это беззаконие. Первый конкурент благодати был законничество, недоверие Божьей благодати в спасении. Следующий конкурент благодати – это беззаконие, это недоверие Божьей благодати в освящении. По-другому ее можно назвать дешевой благодатью. В послании Иуды в 4 стихе говорится о такой дешевой благодати. О том, что некоторые люди еще в первом веке, когда Иуда писал это свое послание, эту часть Божьего Слова, уже были тогда люди, которые превращали благодать в повод для греха. Иуда 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Послушайте, что говорит Иуда об этих людях. «Вкрались некоторые люди», то есть они проникли в церковь извне. Они не выросли на этом стволе церкви, они не являются одной из веточек этого дерева. Они на самом деле к церкви не принадлежат, они вкрались извне. Иуда даже говорит, что они издревле предназначены к этому осуждению. То есть они, конечно же, невозрожденные люди. Он называет их нечестивыми. И вот эти люди, проникая внутрь церковных общин, что они делают? Здесь говорит Священное Писание, что они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. То есть эти люди еще тогда, в самом первом веке, когда Христос и апостолы проповедовали учение о спасении по благодати, эти люди воспользовались этим учением. Им это очень понравилось, они ухватились за слово «благодать». И они говорят: «О, да, мы спасаемся не по делам, я уже спасен, замечательно, я спасен Божьей благодатью навеки, мне уже ничто не угрожает, поэтому живи как хочешь». Я встречался с одним человеком, и, может быть, я уже рассказывал даже эту историю, но ее очень уместно будет припомнить. Этот человек ходил в лютеранскую церковь и был активным членом этой церкви. И когда мы с ним разговорились, оказалось, что он жил в открытом, явном нарушении Божьего Слова, в открытом грехе. И когда я спросил его: «Ну как же так может быть? Вы же являетесь членом церкви, вы активно посещаете эту церковь, вы даже в миссионерские поездки ездили. Представляете? Это никак в голове не укладывается. Вы даже ездите в миссионерские поездки, и вы живете вот в таком вот открытом грехе». И знаете, что он мне ответил? Он ответил: «Ну мы же спасаемся по благодати. Я все равно ничего не могу прибавить к Божьей благодати. Поэтому зачем мне что-то стараться изменять? Я все равно никогда не буду достаточно хорошим для Бога. Я просто надеюсь на то, что Бог простил мне мои грехи. И поэтому живу так, как хочу. Живу в грехе». Хотя на первый взгляд это звучит очень похоже на благодать. На самом деле это искусная подделка сатаны. Этот человек говорит: «Мы спасаемся по благодати, поэтому живи как хочешь». И Иуда говорит об этом: «Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Если только мы ссылаемся на Божью благодать для того, чтобы оправдать греховное поведение и сказать: «Я могу жить так, как хочу, ведь все равно я не буду достаточно хорошим для Бога, ведь все равно мы спасаемся по благодати, поэтому давайте грешить», мы становимся как противники апостола Павла. Помните, те как раз, о которых он говорит, он задает вопрос: «Так будем же грешить, чтобы умножилась благодать?» Это его противники так говорили, а как он отвечает на этот вопрос? Никак, ни в коем случае, это недопустимо, это неправильное понимание благодати, это подделка благодати. И если человек вот так вот говорит, если он обращает благодать в повод к распутству, то он попадает в категорию людей, которые вкрались в церковь извне, не являются на самом деле частью этой духовной Божьей церкви, предназначен к осуждению нечестивый, отвергающийся Бога. На словах он признает благодать, на деле, как здесь пишет Иуда, отвергаются единого владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Благодать в таком представлении превращается во что-то дешевое, во что-то, чем человек не дорожит. Он получил благодать как какой-то фантик, как какую-то наклейку. Он наклеил вот эту вот бумажечку себе на лацкан пиджака. И он говорит: «О, все, я спасен, я получил наклеечку благодати, замечательно». Но это для него всего лишь бумажка. Она никак не влияет на его жизнь. Он обесценивает, девальвирует благодать, делает Божью благодать дешевой, ничего не стоящей в его жизни. Вот о такой дешевой, даровой благодати писал один известный автор, вы наверняка слышали его имя, Дитрих Бонхёфер. Хотя Бонхёфер во многих своих взглядах был дитя своего времени и дитя своей церкви. Он был представителем немецкого, ну, по сути, либерализма, чтобы не усложнять все эти богословские категории. Можно сказать, что он во многих отношениях был богословским либералом. Поэтому, если кто-то из вас слышит имя Дитриха Бонхёфера, и кто-то там возносит это имя на знамена и транспаранты: «О, Бонхёфер, страдалец за веру» и так далее, нам нужно с уважением отнестись к его некоторым поступкам, но нужно быть осторожными с его взглядами. Далеко не все у Бонхёфера правильно. Итак, я вас предупредил в отношении Бонхёфера, а теперь скажу что-то, что у него все-таки было очень правильно, и на что мы можем посмотреть, и чему можем поучиться у этого немецкого вот либерала, как это ни странно. В одном из своих произведений он пишет как раз о дешевой благодати, которую он видел вокруг себя в немецких церквах своего периода. Он жил во времена Второй мировой войны. И вот что он пишет, послушайте, в его словах очень много здравого смысла, очень много верного представления, поэтому послушайте, пожалуйста, вот эту цитату. Я ее прочитаю, это будет довольно-таки длинная цитата, и я ее постараюсь прокомментировать, чтобы мы поняли вот эти глубокие истины о дешевой, или как он ее называет, даровой благодати. Послушайте, что он говорит. «Даровая благодать означает благодать как учение, как принцип, как систему». Здесь сделаю паузу, прокомментирую. Смотрите, о чем он пишет. Для многих людей в его время, ну и вы увидите, что то же самое относится и к нашему времени. Для многих людей благодать представляла собой учение, принцип и систему. Ну нет, конечно, мы тоже можем сказать, что благодать – это учение, библейское учение. Благодать – это принцип Божьих отношений с человечеством. Это система, это действительно определенная система идей, взглядов, как они представлены в Священном Писании. Это все верно. Но для некоторых людей благодать является только лишь учением, принципом и системой, ничем большим. Только лишь неким текстом, написанным на бумаге, под которым можно подписаться. О, да, это замечательное учение, и только лишь. То есть это сродни вот той наклейке, помните, о которой я говорил, которая клеится на пиджак. То есть это просто что-то на ней написано. Он нацепил себе этот значок, не придавая большого значения. Ну, подумаешь, значок, как нацепил, так и сниму. Это дешевка на самом деле. И никак на жизнь сильно не влияет, в сердце глубоко не проникает. Это лишь некий принцип, некий свод правил. Это сродни гербалайфщикам. Хочешь похудеть? Спроси меня как. Также на таком большом значке могло бы быть написано у этого человека: «Хочешь спастись? Спроси меня как?» Ну, конечно же, по благодати. И вот Бонхёфер пишет о таких людях. Даровая, дешевая благодать – это благодать как учение, как принцип, как система. Для этих людей это означает прощение грехов в качестве расхожей истины. Означает любовь Господа как христианскую идею Бога. Заметьте, что он опять говорит. Он противопоставляет идею действительному опыту переживания благодати в своей жизни. Для многих людей благодати – это лишь идея, это прощение грехов в качестве расхожей истины. Ну, как о чем мы рассуждаем, знаете, на кухне. Вот, слушай, а как обрести прощение грехов? По благодати. Ну, и я так тоже думаю. Замечательно, мы с тобой одинакового мнения. То есть просто расхожая истина. Как прощаются грехи? Ну, конечно же, по благодати. Но, разумеется, разве мы не читали этого в катехизисе? И вот для многих людей благодать или прощение грехов – это только лишь расхожая истина. Любовь Бога – это только лишь христианская идея Бога. То есть, на самом деле, это не что-то, что человек переживает в своем сердце. Любовь Бога для него – это не тот огонь, не то пламя, которое горит у него в груди. Это христианская идея Бога. Бог есть любовь. Мы можем написать транспаранты, мы можем сделать красивый плакат, повесить его на стенке, ходить, на него постоянно смотреть и соглашаться с этим искренне. Ну, конечно же, Бог есть любовь. Кто такой Бог? Бог есть любовь. Какой Бог? Бог любящий. Мы с этим все согласны. То есть это христианская идея Бога. Вот есть в других религиях другие идеи Бога, а в христианстве такая идея Бога. Бог есть любовь. И вот для многих людей любовь Божья – это не что-то, что они переживают внутри в своем сердце, а это лишь внешняя христианская идея. Я продолжу читать из Бонхёфера. Бонхёфер дальше продолжает. Кто ее принимает, то есть вот эту вот идею, тот уже имеет отпущение своих грехов. То есть считается в таких церквах и у таких людей, считается, что если только ты подписался под каким-то вероопределением, под символом веры, где говорится «я верю в спасение по благодати», тебя спрашивают «веришь ты в спасение по благодати незаслуженно?» Ты подписался под этим. Так, Алексей Прокопенко. Верую, да? Все, прощен. Поздравляю тебя, брат. Ты теперь прощенный. Но действительно ли подписаться под этой идеей? Действительно ли умственно согласиться с этой идеей? Это все, что требует Писания. Действительно это, действительно ли это и есть сама христианская жизнь? То есть просто некое умственное согласие вот с таким вот вероисповеданием. Многие люди думают, что да, этого достаточно. Дальше Бонхёфер пишет. Церковь с таким учением о благодати, благодаря ему, уже причастна благодати. Тоже глубокая мысль. Бонхёфер имеет в виду следующее. Что не важно, что церковь переживает, не важно, как она живет, не важно, есть ли действительно действие Божьей благодати в этой церкви. Видно ли это действие? Проявляется ли оно в жизни людей? Не важно. Считается, что как будто бы, если есть такое вот учение о благодати, то церковь уже в силу своего учения причастна благодати. Есть ли в вашей церкви благодать, церковь преображения? И церковь преображения отвечает, ну, конечно, вот посмотрите, что у нас в вероисповедании стоит. Правильный ли это будет ответ? Ну да, хорошо, что это в вероисповедании стоит. Но видно ли действие благодати в этой церкви? Некоторые люди считают, что достаточно лишь согласиться с таким вероисповеданием, и уже все остальное уже как бы автоматически. Дальше Бонхёфер пишет. В этой церкви, и вот теперь послушайте, результат. Результат такого учения, дешевой, даровой благодати. В этой церкви мир находит даровое покрытие своим грехам, о которых не печалится, и от которых он не хочет освободиться. Это тоже очень глубокая мысль. Мир находит в этой церкви даровое покрытие своим грехам. На самом деле этот мир не становится церковью. Он как был миром, так и остается миром. То есть неверующими, невозрожденными людьми. Но он как бы формально приобщается к этой церкви через то, что подписывает вот это вот вероисповедание, умственно соглашается с этими вещами. И хотя он не печалится о грехах, он как будто бы считает себя прощенным. Хотя он не хочет освободиться от своих грехов, считается, что его грехи уже покрыты, и как будто бы пред Богом он от них уже освободился. Хотя в жизни своей он и не хочет освобождаться от греха. То есть получается, что как будто бы прощение происходит без покаяния. А так ли это по библейскому учению? Конечно же, нет. И вот Бонхёфер завершает эту цитату следующими словами. «Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния». Это на первый взгляд кажется благодатью, но на самом деле это лишь подделка благодати, которая не имеет за собой Божьей силы. Каков же библейский взгляд на Божью благодать? Откройте, пожалуйста, послание к Титу, вторую главу. Послание к Титу, вторая глава. С 11 по 14 стихи. Титу 2 глава, с 11 по 14 стихи. Здесь апостол Павел пишет. «Ибо явилась благодать Божия». Вот смотрите, он говорит о благодати. Как же он характеризует эту благодать? «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Во-первых, благодать дает спасение. Это то, что мы с вами в прошлый раз обсуждали, когда говорили о законничестве. Мы говорили, что спасение происходит не через человеческие дела, исключительно по благодати. Не благодать плюс дела, а только благодать на 100%. И вот здесь вот Павел подтверждает это, он тоже говорит снова в этом тексте. Спасительное для всех человеков. Никто не может спастись иначе, как благодатью. Для всех человеков. Есть лишь один путь спасения для всего человечества, только благодать. Нет другого пути спасения. Для всех человеков спасительна только она, только благодать. Но на этом он не останавливается. Как он дальше характеризует Божью благодать? Посмотрите на следующий, 12 стих. Эта благодать не только спасительная, но она еще и научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Посмотрите, благодать не только спасает, но она еще и учит. Она учит отвергнуть грех. Если Бог дал человеку благодать, то он не только покрыл его грехи, не только освободил его от своего суда, но Бог его еще этой благодатью научил отвернуться от греха, научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. А если человек не отверг нечестие и мирские похоти, если человек не живет целомудренно и праведно и благочестиво, то возникает вопрос, а получил ли он Божью благодать? Ведь если он принял бы Божью благодать, то она учила бы его жить именно так. Потом благодать учит нас ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодать устремляет наш взор в будущее, на небеса. Благодать – это не просто помощь Божья в настоящее время, чтобы нам избавиться от каких-то жизненных проблем. Благодать – это не просто костыль такой в нашей жизни, который облегчает нам жизнь. Благодать устремлена не только в настоящее, она устремлена в будущее. Когда мы ожидаем явления Иисуса Христа, Его второго пришествия, который придет, чтобы судить весь мир, и мы уповаем на Божью благодать в спасении от греха и от суда. И вот в этой Божьей благодати мы ожидаем явления Христова. Мы ждем, готовясь к Его пришествию. Мы ждем, ожидая того, что Он явится, чтобы установить свое царство. А если человек не смотрит в будущее, если он не ожидает пришествия Иисуса Христа, если ему все равно до Царства Божьего, нет никакого дела до того, что Христос придет установить свое Царство, то принял ли человек Божью благодать? Скорее всего, если человек заявляет на словах, ну да, я верю в спасение по благодати, но если он не научен жить праведно и благочестиво, если он не живет ожиданием Царствия Христова, то значит, благодать его ничему не учит. А если благодать его ничему не учит, есть ли у него благодать? Принял ли он эту Божью благодать? И 14 стих дальше говорит, что этот Иисус Христос дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда Христос умер за наши грехи на кресте, Он умер не только для того, чтобы покрыть наши грехи. Он умер не только для того, чтобы освободить нас от суда, и чтобы мы радостные сбросили с плеч вот этот вот груз осуждения. Заметьте, как здесь говорится, для чего Он умер. Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Само учение о благодати, о спасении по благодати неразрывно связано с крестом Иисуса Христа, потому что именно в кресте и явлена нам благодать. Почему мы можем быть прощены и освобождены от суда не своими силами? В результате чего, если мы сами не можем достичь праведности? В результате подвига Христова, в результате той жертвы, которую Он принес за наши грехи. Своей жизнью Он выкупил нас. Своей смертью Он освободил нас от вечной смерти. Он принял на Себя Божий гнев. Этот гнев, предназначавшийся для нас, за наши грехи, пал на голову Иисуса Христа, когда Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Вот она благодать. Благодать неразрывно связана с крестом Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим, что Бог спасает по благодати, это не означает, что Бог просто закрывает глаза на наш грех и говорит: «Ну, слушай, ладно, я тебя помилую». «Ой, да ладно, иди уже, ну, не оправдывайся, ладно, иди, живи как хочешь, все, твои грехи покрыты, я не буду тебя». Это как, знаете, как иногда человек задолжал кому-то 100 рублей. У меня недавно такой случай был. Я один брат, не буду выдавать его имени, хотя он совершил очень добрый и праведный поступок. Вот. Он заплатил за меня там в каком-то, какой-то налог, вот, и я ему должен был отдать 550 рублей. У меня с собой было 500, я ему отдаю 500 рублей, говорю: «Ну, я тебе 50 принесу позже, с собой сейчас нет». Он говорит: «Да ладно, забудь». Я: «Да ладно, принесу обязательно». Он: «Не-не-не, даже не говори». Это легко сделать, да, в принципе, я благодарен этому брату еще раз. Вот. Но на самом деле, вот мы многие так делаем, да, когда нам кто-то должен какую-то копеечку, мы говорим: «Ладно, забудь, это мелочь». И иногда мы думаем о Божьей благодати точно так же, что мы просим у Бога прощения, и Он смотрит на нас и говорит: «Да ладно, это такая мелочь, твои грехи, ладно, забудь, все, прощаю». Неправильно. На самом деле, когда Библия говорит о наших грехах, она говорит об огромной горе грехов, об огромной вине, об огромном неоплатном долге, который мы просто не в силах выплатить. Наша вина пред Богом, Творцом и Законодателем всей Вселенной огромна. Она настолько же велика, она пропорциональна тому, против кого мы восстали. Своими грехами мы восстали против бесконечного Бога. Поэтому и вина наша тоже бесконечна. Знаете, если мы обидим кошечку, то мы, конечно, плохо поступили, но эта вина маленькая, и никто не станет нас судить, там, привлекать к уголовной ответственности. А если мы обидим точно так же человека, то эта вина уже больше. А если мы точно так же обидим полицейского при исполнении, то это еще больше вина. А если мы точно так же обидим президента, то я даже боюсь предположить, что с нами произойдет. Вот. То есть степень вины пропорциональна тому, против кого совершен грех. И теперь представьте себе, что когда мы совершаем свои грехи против святого и бесконечного Творца всей вселенной. Степень нашей вины становится бесконечной. Поэтому, когда Бог прощает наш грех, Он не просто говорит: «А, ладно, мелочи, забудь». Это огромная вина, которая была возложена на Иисуса Христа. Вот цена за наше освобождение. Поэтому благодать Божья и спасение по благодати неразрывно связано с крестом Иисуса Христа. И вот здесь вот вернемся снова к этому тексту из послания к Титу. Апостол Павел здесь говорит о том, для чего Христос умирал на кресте. 14 стих. Он отдал себя за нас, вот это его жертва, его крест, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Если же мы не очищаемся от греха, то приняли ли мы Божью благодать? Если мы не становимся ревностными к добрым делам, то действительно ли подействовала в нас благодать Божья? В другом месте, послание к Римлянам, 5 глава, 21 стих, апостол Павел тот же самый пишет, Римлянам 5, 21. Он сравнивает здесь прошлую нашу жизнь с нашей новой, настоящей жизнью. Жизнь до обращения ко Христу с жизнью после обращения ко Христу. И вот он говорит: «Дабы как грех царствовал к смерти в вашей прошлой жизни, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Это в вашей новой жизни, после обращения ко Христу. Жизнь до креста и после креста – это резкий контраст. Но и там у нас есть какие-то цари. До обращения ко Христу кто царствовал над нами? Как мы в этом стихе прочитали? «Дабы как?» Кто царствовал к смерти? Грех. Грех царствовал. И его царствование вело его верноподданных, то есть нас с вами когда-то, вело к чему, к какому результату? К смерти. Вот какой был замысел у этого злого царя. Всех своих подданных погубить. И вот мы обратились ко Христу. Мы свергли вот этого царя, точнее, Бог убрал вот этого прежнего царя, убрал от нас власть греха. И что же, мы теперь свободные агенты? Нет. Здесь сказано, что у нас есть какой-то другой царь. Кто же воцарился над нами? После обращения ко Христу благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Как узнать, воцарилась ли над нами благодать? Приняли ли мы Божью благодать? Через праведность, здесь говорится. Воцарилась благодать через праведность. То есть, если действительно благодать принята нами, то это будет проявляться в очищающейся жизни. И заметьте, что благодать – это не просто какая-то система, это не просто какая-то идея, это не просто вероисповедание, под которым нужно подписаться. Здесь Павел говорит, что благодать воцарилась. Благодать – это Господин, который управляет жизнью. Вот в чем разница. Даровая благодать, дешевая благодать, вот эта дешевая подделка, она ни над кем не царствует. Наоборот, мы царствуем над ней. Хотим, поступаем по благодати, хотим, не поступаем по благодати. Хотим, наклеим ее себе на пиджак, хотим, снова снимем эту наклейку. Мы царствуем над такой благодатью. Она дешевка, это бумажка. Она ничего не стоит в нашей жизни. Чем отличается настоящая благодать? Настоящая благодать – это наш царь, наш господин. Это то, что управляет всей нашей жизнью. И вот здесь вот говорится: благодать воцарилась. Опять же, как узнать, стала ли благодать нашим царем? Это проявляется через праведность. Благодать воцарилась через праведность. И каков же будет результат правления этого нового царя? Может быть, такой же, как и у того старого царя? Тот царь имел злые намерения в отношении нас. Грех. Он хотел нас погубить. Грех царствовал к смерти. Может быть, и благодать тоже причинит нам какое-то зло? Нет, благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Она дарует жизнь. Она дарует вечную жизнь уже сейчас, когда она начинает царствовать над нами. То есть мы не просто в будущем войдем в вечную жизнь, но уже сейчас вечная жизнь расцветает в нас благодаря царству Божьей благодати. Принимать Божью благодать значит склоняться перед Божьей благодатью, как перед царем. Это значит склоняться перед Божьей святостью. А следовательно, принимающий Божью благодать человек будет хранить Божьи законы, будет внимать его предостережениям и смиренно принимать его наказания. Дорогие братья и сестры, давайте будем прибегать к Божьей благодати в освящении. Давайте будем не только уповать на Божью благодать в нашем спасении, но давайте и прибегать к Божьей благодати в освящении, то есть отделении от греха, в праведной жизни, в ревности по добрым делам. Итак, мы рассмотрели первые два конкурента благодати. Первый – это законничество, недоверие благодати в спасении. Второй конкурент – это беззаконие, недоверие благодати в освящении. Перейдем к третьему конкуренту. Третий конкурент благодати – это перфекционизм и чувство вины. Перфекционизм и чувство вины. Они идут рука об руку. Я сейчас объясню, как это работает. Но это третий, следующий конкурент благодати – перфекционизм и чувство вины. Это недоверие Божьей благодати в прощении грехов. Бывает так, что некоторые люди в общем и целом верят в спасение по благодати, но на практике мучаются чувством вины. В теории они исповедуют истинное Евангелие, учение о спасении, но на практике то и дело погружаются в сомнения. Если с таким человеком начнешь говорить и начнешь спрашивать его, а каков библейский путь спасения? Он расскажет, все правильно, по благодати, исключительно через веру, не отдел, через Иисуса Христа, потому что Иисус Христос умер за наши грехи и заплатил своей жизнью за нас. То есть человек правильное Евангелие перескажет. Как принять эту благодать? Он тоже верно ответит. Покаяние и вера. Но тем не менее, несмотря на то, что он принимает верой вот эти вот истины, тем не менее, на практике он то и дело погружается в сомнения. Он чувствует себя постоянно виноватым. Он чувствует себя неловко, потому что он сознает, что он грешит, и у него появляется сомнение. Ну, а в этот раз Бог простил меня? Ну, а действительно я спасен? Ну, а вот на этот раз неужели Бог снова простит меня? Это часто встречающаяся проблема. Механизм этой проблемы, как мне видится, основан на том, что мы проводим аналогию с человеческими отношениями. Мы проводим аналогию между нашими отношениями с Богом и отношениями между людьми. А как это работает в человеческих отношениях? Как работает прощение? Представьте себе ситуацию, что муж снова и снова делает что-то плохое против своей жены. Ну, например, напивается, тащит что-то из дома, грубо разговаривает с женой и так далее. Или дети согрешают против своих родителей. Не послушались раз, не слушаются снова. Мама уже и плачет, и предупреждает, и на все меры идет. Ничего не помогает, снова и снова ребеночек такой, что маме остается только плакать. И вот как в таких ситуациях обычно ведет себя обиженная сторона, та сторона, против которой согрешили? Жена говорит мужу или родители говорят детям, «Ты так много сделал мне зла, ты уже просил прощения 100 раз, я тебя прощала и снова прощала, и ты опять делал то же самое. И опять просил прощения, и я тебя прощала, и ты опять делал то же самое. И вот уже мое терпение иссякло. Ты опять просишь прощения и хочешь, чтобы просто все ушло? Как ни в чем не бывало? Ну нет, ты сначала заслужи прощения». Слышали когда-нибудь такие слова? Да, это часто встречается в человеческих отношениях. Действительно, человеческое терпение, особенно это в неверующем мире процветает, у неверующих людей терпение, это понятно, оно совсем слабенькое, и оно быстро лопается. Поэтому мы очень часто вокруг себя видим такое. Ты хочешь попросить прощения, хочешь, чтобы просто так все я забыл? Ну нет, ты сначала заслужи прощения. И вот мы ставим прощение грехов в зависимость от того, насколько мы достойны прощения. Ты сначала заслужи прощения, а потом попроси. И ту же самую логику, которую мы видим в отношениях между людьми, мы переносим на наши отношения с Богом. И мы думаем, ну ведь и правда, я уже согрешаю в сотый раз, в тысячный раз. И вот если я сейчас опять попрошу прощения, неужели Бог скажет: прощаю опять? Я чувствую себя неловко, потому что это все, в этом есть что-то неправильное. Я чувствую себя как предатель, с моей стороны есть что-то предательское в том, что я снова и снова грешу. И поэтому мы начинаем применять вот такую вот логику. Нужно сначала заслужить прощение, и потом я попрошу прощения, и потом я почувствую себя хорошо и поверю, что ну да, теперь-то Бог меня простил. И тогда, как мы себя начинаем вести? Мы стараемся достичь совершенства. И вот здесь вот как раз возникает этот наш перфекционизм. Мы мучаемся чувством вины, а от чувства вины идем к перфекционизму. Мы снова грешим, 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 потом мы думаем, ну нужно заслужить теперь прощение, и мы начинаем стараться достичь совершенства. Мы живем, ну вот чтобы вот прям как бы ни к чему нельзя было придраться. Мы даже и улыбаемся долго очень каждому человеку, каждому встречному. Не просто там буркнем «здрасте», мы сама вежливость. Мы на работе задерживаемся и выполняем, и перевыполняем всю работу, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что мы что-то не так сделали. Мы достигаем совершенства, мы должны заслужить свое право на прощение. Мы в церкви берем на себя и взваливаем нагрузку больше, чем можем понести. И с этим соглашаемся, и то берем, и вот это выполняем. Начинаем много-много всего делать. И в семье-то мы там стараемся как-то быть вообще просто само совершенство. И подарками заваливаем свою жену и своих детей и так далее. И это продолжается долго, и все замечательно. Мы перфекционисты, мы вот живем на этой высокой планке, все это долго-долго продолжается целую неделю. Ну или, может быть, недели это слишком долго, мы обычно согрешаем быстрее. Проходит какое-то время, и мы снова срываемся. Снова на кого-то накричали, снова не в настроении, снова с женой плохо обошлись, снова на детей наорали, снова какие-то греховные мысли испытываем и так далее и тому подобное. Снова падаем в те же самые грехи, которые совершали раньше. И мы снова чувствуем вот эту вот вину. И думаем, ты сначала должен заслужить прощение. Потом начинаем выслуживаться, снова пытаемся жить совершенно. И тогда чувствуем, что вроде бы все хорошо, но вот налаживается. Теперь вроде бы я имею моральное право попросить у Бога прощения. Вот теперь-то уж точно Он меня простит. И потом опять срываемся, и в результате опять мы испытываем вот это вот угрызение совести, эти муки, это осуждение, и мы не чувствуем Божьего прощения. В результате наша жизнь становится как волнистая линия. В хорошие недели человек чувствует себя нормально, а в плохие он удручен от мучающего его страха и вины. Такое часто встречается и в пасторской, и в душепопечительской практике. Для душепопечения как-то обратился один человек, который как раз испытывал вот такую проблему. Он мучился от чувства вины. И компенсировал это чувство вины он перфекционизмом. Он старался быть безупречным в своей жизни, в своем поведении, в работе, чтобы комар, что называется, носа не подточил. Но он все-таки чувствовал, что не получается быть все время безупречным. Все равно, рано или поздно, ты совершаешь ошибки и грехи, и оступаешься. И хотя теоретически этот человек знал Евангелие, хотя он верил в спасение через жертву Христову по благодати, но он снова и снова соскальзывал на такую логику. Но вот если я сейчас в таком состоянии умру, ведь Бог меня не примет. Потому что сейчас-то я согрешил, вот только-только недавно. Как же сейчас меня может Бог принять? И куда здесь девается благодать? Остается только уже заслуга. Видите? Возникает это недоверие Божьей благодати в прощении греха. Каков же библейский взгляд? Можем ли мы переносить вот эту вот человеческую логику на отношения с Богом? Можем ли мы думать, должны ли мы думать, что мы должны сначала заслужить прощение, что мы должны сначала сколько-то дней или, может быть, недель показать свое исправленное поведение, и тогда Бог нас простит? Или же все-таки Господь обещает нас простить сразу же, когда мы искренне просим у Него прощения? Посмотрите, что говорит Библия. Ефесянам 1 глава 7 стих. Ефесянам 1 глава 7 стих. Там говорится, что в Иисусе Христе мы имеем искупление грехов, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Прощение грехов основывается не на том, что вы достойны прощения. Это истина, как в тот самый первый день, когда вы обратились к Богу, так и в самый последний день, когда вы готовитесь умереть и предстать пред Богом. Прощение грехов как тогда, так и сейчас основывается не на том, что вы достойны прощения, а на Божьей благодати. Здесь говорится, имеем прощение грехов по богатству благодати Его. Как в прошлом Бог дал нам прощение грехов, когда мы еще были неверующими, и вот во всей этой грязи, из этой грязи обратились к Богу. Его прощение было основано в прошлом на богатстве благодати Его. И сейчас, когда мы боремся с грехом в своей христианской верующей жизни, и сейчас, когда мы оступаемся и падаем, и снова встаем, и снова просим у Бога прощения, и сейчас прощение грехов основано на богатстве Его благодати. Сколько же грехов способно простить Его благодать? До скольки раз Бог может нас прощать? Помните, когда-то Петр спрашивал: «Господи, до скольки раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Христос ответил ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти». Ну и, разумеется, это не подразумевает, что нужно считать и вести счет. Как кто-то сказал, что если мы ведем счет и досчитали до 489, то мы и даже не приблизились даже близко к тому, чтобы понять, что такое прощение. Потому что дело не в том, чтобы вести счет, а дело в том, что прощение должно быть бесконечным. До 7 до 70 – это такие вот округленные цифры, 7 – число полноты, еще 70 – число еще большей полноты, еще их умножить нужно одно на другое. То есть это, по сути, бесконечность. Нужно прощать бесконечно. И вот если Господь дал нам такое требование, что мы должны прощать бесконечно, всякий раз, когда брат попросит прощения, даже несколько раз в день попросит прощения и сразу же прощать, таков Божий стандарт для нас, то неужели мы думаем, что сам Бог придерживается иного стандарта? Неужели мы думаем, что Его прощение в нашей жизни ограничено каким-то числом? Нет, конечно, Он будет прощать нас не до семи раз, а до семижды семидесяти, число полноты, умноженное на число полноты, возведенное в степень. Это бесконечное число раз. И как мы здесь прочитали в послании к Ефесянам, что прощение грехов основано на богатстве Его благодати. А богатство – это что такое? Вот когда мы оценим свои активы, сколько у нас там на банковском счету лежит, сколько у нас в квартире, стоимость квартиры, мы можем оценить свое богатство. А как вы думаете, какое богатство у Бога? Бесконечное богатство. И если здесь говорится о богатстве благодати Его, это означает, что Его прощение действительно не ограничено каким-то числом раз. И вам не нужно пытаться заработать право на прощение, заработать кредит доверия, заслужить возможность для того, чтобы Бог вас простил. Бог требует от вас послушания. Это да и аминь. Мы об этом уже говорили в предыдущем, обсуждая предыдущую подделку благодати. Но всякий раз, когда нам не удается достичь этого стандарта, когда мы согрешаем и в первый раз, и во второй, и в третий, и в сотый, и в тысячный, прощение Божье основано на богатстве благодати Его. А Божье богатство неисчерпаемое. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь к богатству Его благодати. Уповайте на богатство Его благодати, когда вы просите прощения. В первом послании Коринфянам 15 главе говорится, 1 Коринфянам 15 глава 9-10 стихи. Апостол Павел здесь говорит о своем опыте прощения грехов, как он обрел прощение грехов пред Богом. И он говорит, 1 Коринфянам 15, 9. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, И здесь апостол Павел не лукавит и не преуменьшает свои заслуги. Он говорит так, потому что в это действительно верит. Хотя он и говорил, что я больше, чем другие апостолы, потрудился. Но тем не менее он понимает, что это не перевешивает то, что он сделал в прошлом. И здесь он объясняет, почему он все-таки наименьший из всех апостолов. А в другом месте он называет себя наибольшим из грешников. Тоже ту же самую причину приводя. Вот что он пишет. «Потому что гнал Церковь Божию». Представьте себе, что делал вот этот вот человек, когда он был еще не апостолом Павлом, а до обращения ко Христу, когда он назывался Савлом. Что он делал? Он гнал Церковь Божию. То есть всякий раз, где были христиане где-то, верующие в Иисуса Христа, дети Божьи, он их гнал. Он разыскивал эти места, и он приходил с вооруженной охраной. Он вязал этих людей и отправлял их в тюрьмы, разлучая мужей и жен, родителей и детей. Помните, он как-то стоял и наблюдал за тем, как побивали Стефана камнями. И там говорится, что он одобрял побиение Стефана камнями. И он дышал угрозами и убийством. Так же говорится о нем, да? Он дышал угрозами. Он источал из себя угрозу. Он хотел уничтожить церковь. Он дышал убийством. Он не просто им грозил пальчиком и говорил, перестаньте-ка верить в Иисуса Христа. Он переводил все это в самую жестокую практику. Он дышал убийством. Он убивал. Или одобрял убийство. Или способствовал убийству детей Божьих. И представьте себе, что у многих из тех людей, которые по вине Савла умерли или были брошены в застенки, у них ведь были дети, у них ведь были жены. Это были трагедии людей, это были поломанные жизни. И вот Павел понимает, что он именно вот это вот все сделал. Он говорит, я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Божью. Но заметьте, что он говорит потом. Но благодатью Божией я есть то, что есть. Он говорит, я апостол. И вот я есть то, что я есть. Я служитель Иисуса Христа, спасенный, служащий Богу на созидание Его Церкви. В другом месте он говорит, готовится мне венец жизни. Да? Господь готовит мне венец за вот все те труды, которые я совершил для Него на земле. Почему я есть то, что я есть? Почему я вот в этом положении принятый, прощенный, трудящийся для Бога, очищенный? Благодатью Божию я есть то, что я есть. Некоторые из вас могут думать, у всех у нас разная судьба, и Бог вел нас разными путями, и разные люди до обращения ко Христу проделали разный жизненный путь. И есть немало людей, которые были наркоманами, преступниками, были в тюрьмах, которые угнетали других и делали много зла в своей жизни. И некоторые могут сейчас думать, Господь может простить вот кого-то того, того брата, который сидит вон там. Бог может его простить, потому что он с детства верующий. Или Бог может простить вон того человека средних лет, ну потому что он жил добропорядочно, он не сидел в тюрьме и не совершил вот тех преступлений и так далее и тому подобное. Но меня Бог не простит, потому что я сделал вот так много всего. Дорогие друзья, сравните себя с апостолом Павлом. Если вы не убивали христиан, если вы не гнали целенаправленно Церковь Божью, то вы еще не в самом плохом положении. И вот апостол Павел, будучи в самом плохом положении, смотрите, кем стал. Прощенным, очищенным, прославленным апостолом. И он говорит, благодатью Божию я есть то, что я есть. То есть оценивайте свою жизнь на основании богатства Божьей благодати. Оценивайте возможность для принятия и прощения не на основании того, что вы заслужили, а на основании богатства Божьей благодати. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дорогие друзья, Всякий раз, когда мы исповедуем свои грехи, Господь верен и праведен. Его характер не меняется. Он был верен вчера, и Он остается верным сегодня, и Он будет верным завтра. Он праведен, то есть абсолютно справедлив и вчера, и сегодня, и завтра. И вот этот вот Его праведный, неизменный характер не позволит Ему нарушить Его слово. А вот что Он говорит. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от легких грехов, от небольшой неправедности, от всякой неправедности. Будем уповать на Божье прощение, будем доверять Божьей благодати в ежедневном прощении грехов и в восстановлении наших близких отношений с Господом». Дорогие друзья, в заключение мне хотелось бы обратиться к тем, кто еще не отдал свою жизнь Иисусу Христу, для кого Христос еще пока остается лишь вот этим вот внешним чем-то, тем учителем, который жил много лет назад, или вот этим героем со страниц Священного Писания, но для кого Иисус Христос еще не стал вашим личным спасителем. Христос говорит, что возмездие за грех – смерть. Писание учит, что каждый из нас любым своим грехом заслужил вечного отлучения от Бога, потому что любой наш грех – это восстание против Бога. Библия говорит, кто исполнит весь закон, но согрешит в одном чем-нибудь, виновен будет во всем. Потому что Божий закон – это неделимое целое. И не важно, что ты не согрешил против вот этих 95 заповедей, но вот эти-то 5 ты нарушил, а значит, нарушил уже Божий закон, восстал против законодателя. И Библия говорит, кто согрешит, кто исполнит весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, виновен будет во всем. Поэтому любое согрешение – это достаточное основание для вечного ада. Но Бог есть любовь. И в своей великой любви Он сам сошел на землю в лице Иисуса Христа. Христос – это второе лицо Троицы, Бог, принявший человеческую природу, ставший таким, как мы, Бог, сошедший на землю. И вот Иисус Христос, став человеком, прожил абсолютно безгрешную жизнь. И умирая, Он умирал не за свои грехи, у Него не было своих грехов. Он умирал за наши с вами грехи. И когда Он принял на Себя гнев Отца, этот гнев предназначался не за Его грехи, у Него не было своих грехов. Этот гнев Отца предназначался за наши грехи. И Христос принял на Себя наказание и весь этот вечный гнев вечного Отца за твои грехи, дорогой друг. И Он призывает тебя, покайся в своих грехах, то есть отвернись от греха и повернись к Иисусу Христу. Обратись к Нему, прими Его как Господа и Спасителя. Уверуй в то, что Он умер за твои грехи и воскрес. Последуй за Ним, ибо в этом и есть суть веры. И Христос обещает, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Обратитесь ко Христу и подойдите к нам, к любому из служителей, здесь находящихся, чтобы поговорить об этом. Мы вместе с вами помолимся и ответим на ваши вопросы. Давайте будем молиться, братья и сестры. Господь наш, мы благодарим Тебя за всю Твою благодать, которая явлена нам в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, что благодать Твоя велика, благодать Твоя праведна, благодать Твоя богата и неисчерпаема. И действительно, мы не можем перевесить Твою благодать никаким количеством наших грехов. И мы приходим к Тебе с упованием на эту совершенную и богатую и неисчерпаемую благодать. Мы приходим к Тебе с упованием на то, что Христос умер за наши грехи и воскрес. И что всякому, кто просит у Тебя прощения искренно, кто обращается к Тебе, Ты прощаешь грехи, очищаешь его от всякой неправедности. Прости нас и очисти, Господь. Если кто-то еще не познал Тебя как своего Спасителя, мы просим, чтобы Ты открылся ему и даровал ему покаяние, чтобы Твоя Церковь пополнилась еще новыми людьми, спасающимися, верующими в Тебя, живущими по благодати. И мы веруем в то, что благодать Твоя не только спасает нас, но и учит нас жить праведно, отвергнуть всякое нечестие, мирские похоти. Помоги нам находиться под властью этой благодати, пусть она царствует в нашей жизни, пусть это станет видно для всех окружающих и для Церкви Твоей, и для неверующих людей. Пусть благодать Твоя воцарится в нас через праведность к жизни вечной. Благодарим Тебя, Господь, за Твою великую благодать в спасении, в освящении и в прощении наших грехов. Аминь.